Рита Митрофанова на маяке. Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас, это «Радио Маяк», я Рита Митрофанова, в студии приветствую Долина Антона.
Салют, салют.
Да, и наш гость Сергей Фикс, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей Фикс не только кинокритик и синефил, большой любитель кино, и наш коллега по, кстати говоря, нашему холдингу, но и, что очень важно, настоящий фанатик, как я понимаю, Серджио Леоне, нашего героя сегодняшнего, его поклонник многолетний его фильмов. На самом деле, мне кажется, что Серджио Леоне на самом деле режиссер совершенно уникальный, вообще о каждом великом режиссере, о каждом, о котором мы говорим, можно так сказать, безусловно.
Да.
Но Леоне уникальный еще и в своем национальном контексте, так скажем.
Итальянец.
Ну да, он итальянец, который прославился в 60-х годах, но человека более далекого от кинематографа, ну не знаю, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, который сотрудничал с ним, даже писал сценарий для одного из его фильмов. Тем не менее, кинематография у Леоне вообще совсем из другой области. Ну, но да. При том, что делал он, ну этим прославился, об этом будем говорить, спагетти-вестерн, да. Итальянские вестерны. Итальянских вестернов делалось тоже очень много, но он и от них очень сильно отличается. Качественно. Вот, поэтому он совершенно какой-то вообще сам по себе. Я выбрал, уверен, что в нашей стране, где есть культ фильма «Однажды в Америке», многие меня не поймут и не поддержат, но я выбрал, тем не менее, не этот фильм, а картину «Хороший, плохой, злой» 66-го года. Сережа, скажи, что ты о моем выборе думаешь?
Ну, что сказать, в списке IMDb фильм занимает 4-е место сразу после «Шоушенка Редемпшн» и чего-то там еще. Что свидетельствует об огромной популярности этого фильма среди киноманов всего мира. Это действительно вестерн, который уже стал классикой. Но лично мне он не близок.
А какой близок?
Из фильмов Леоне? Да. Мне очень нравится «Однажды на Диком Западе». Я считаю, что это просто такая квинтэссенция вообще стиля.
Ну, давайте сегодня...
Тоже, да, помните долгий вот этот план, который не кончается, и все, и музыка. Вот о музыке, наверное, отдельно придется вам рассказывать.
Мы обязательно будем говорить про музыку, она будет звучать в течение этого эфира. Без музыки никуда мы не уйдем.
Тем более, что мы знаем, что Леоне был одноклассником Эннио Морриконе.
Да.
Да, ну и, собственно говоря, не только Серджио Леоне начался с этих вестернов, не только Эннио Морриконе начался с этих фильмов, но и еще один человек начался с этих фильмов. Я думаю, что это одна из тех причин, по которым мы взяли все-таки «Хороший, плохой, злой», а не «Однажды на Диком Западе» и не «Однажды в Америке». Это то, что прославился знаменитой трилогией, так называемой трилогией о человеке без имени, он же блондинчик по другим версиям.
Клинт Иствуд.
Клинт Иствуд. Ну, конечно. Человек, который на этой неделе отмечает свое 80-летие. Человек, который на самом деле сделал невероятный вклад в не только в кино, не только вообще в поп-культуру и искусство, но и, не побоюсь этого смелого слова, в иконографию 20 века. Говоря более простым языком, это один из тех людей, который и появлялся, и должен был появляться наравне с Мэрилин Монро или там Майклом Джексоном в числе знаменитых портретов Энди Уорхола. Потому что это человек, который воплощает собой 20 век. И произошло это, конечно, благодаря очень многим фильмам, его собственным усилиям, в том числе режиссерским. Но началось все... Конечно же,
Серджио Леоне, да.
Ну что, с кого начнем?
Сказать, да. Нужно сказать, что Леоне, в принципе, никогда специально Иствуда не выбирал. То есть у него было два любимых артиста, это Генри Фонда и Чарльз Бронсон. Обоих их он снял как раз в фильме «Однажды на Диком Западе». А Клинт Иствуд оказался следующим вот в той ценовой рамке, которую мог себе позволить Серджио Леоне, когда делал «За пригоршню долларов».
То есть свой первый вестерн, на самом деле. Ну и надо вспомнить знаменитую его реплику, сказанную после «Однажды в Америке». Его спросили, как ему с актерами работали. Все-таки Де Ниро, он был тогда уже очень знаменитым актером, хотя сравнительно молодым. Он сказал, ну, Де Ниро, сказал Серджио Леоне, во всяком случае, это актер, в отличие от Клинта Иствуда.
Вот они.
Но здесь просто нужно понимать, что я думаю, это было сказано сгоряча, потому что к тому моменту режиссерские работы Клинта Иствуда стали гораздо более успешны, чем режиссерские работы самого Серджио Леоне. И, конечно, кошка между ними пробежала. Но свой самый знаменитый вестерн, который называется «Непрощенный», Клинт Иствуд все-таки посвятил Серджио и Дону, Серджио Леоне и Дону Сигелу.
Я думаю, что если бы там не было даже этого посвящения, только человек совершенно слепой мог бы не заметить того, что «Непрощенный» — это и дань уважение Серджио Леоне и полемика Серджио Леоне, безусловно, потому что Клинт Иствуд человек и режиссер знаменитый своей звериной серьезностью, или такой общечеловеческой, наоборот, а не звериной, а Серджио Леоне был человеком с потрясающим чувством юмора, и, наверное, это была одна из тех причин, по которым они не всегда находили общий язык, хотя прекрасно вместе работали.
Ну что ж, мы вернемся к вам через несколько мгновений, мы общаемся, рассказываем о фильме «Хороший, плохой, злой», Сергей Фикс, Антон Долин, Рит Митрофанова. We'll be back. Ну что ж, мы вернулись на Дикий Восток. Это эфирная студия Радио Маяка. Антон Долин, Сергей Фикс, обсуждаем...
Дикий Запад.
Да, Дикий Запад и Серджио Леоне. Один из тех фильмов, которые вошли в сотню, которые нужно посмотреть.
Обязательно. Мне кажется, что без фильма «Хороший, плохой, злой» не будет полным ни один список, не только список самых любимых фильмов. В Америке всегда, хотя этот фильм, на самом деле, европейский, но в Америке, я думаю, что ни в один список, где будет больше 10 картин, а иногда и больше 3 картин, не бывает этого списка без фильма «Хороший, плохой, злой». Квентин Тарантино называет его просто первым фильмом в своем личном списке, и Серджио Леоне для него один из режиссеров номер один. Ну и, собственно, если вы смотрели последние фильмы Тарантино, где он совсем уже вольно обходится с музыкальным фоном, без музыки Эннио Морриконе он уже тоже не живет. Mm-hmm. Хотя Эннио, по-моему, старик, относится к Квентину, но с таким скепсисом понятным.
Ну, а мне кажется, что Квентин более вольно относится к зрителю, нежели к музыке и всему остальному.
И это другой вопрос уже, который выходит за рамки нашей сегодняшней компетенции.
Понимание даже, да,
да, не будем.
Да, ну что ж, Серджио Леоне и «Хороший, плохой, злой». Клинт Иствуд, вот.
Да, ну я на самом деле, конечно, тут стоит почесать в затылке, с чего вообще начинать рассказ об этом фильме. Наверное, с...
Сюжет?
Нет, наверное, имеет смысл рассказать там...
Исторический контекст, мне кажется.
Да, исторический контекст не того, что творится в фильме, а там
да,
творится это в 60-х годах.
В кинематографе.
Да, в 60-х годах 19 века, вестерн, американская, значит, гражданская война за независимость, mm-hmm. Нью-Мексико, то есть Дикий Запад, собственно говоря. Это понятно. На самом деле, эти же слова можно сказать про 95% вестернов, наверное, и не будет это оригинально, интересно. Чтобы понять, что было оригинально, надо сначала объяснить, откуда взялись эти, черт побери, спагетти-вестерны. Ведь, казалось бы, и дураку ясно, что вестерн — это американское изделие. Что европейцы-то в этом всем забыли, и Серджио Леоне, в частности, Сереж, откуда это взялось-то все?
Ну, дело в том, что после войны вестерн, как это не прискорбно, например, для меня, как для поклонника этого жанра, начал тихо сходить на нет. Он начал исчезать, потому что появилось новое поколение людей, и люди, которые прошли через Вторую мировую войну, для них уже немножко смешные были эти истории там про парня в белой шляпе, парня в черной шляпе, про дилижанс, про, значит, движение фронтира на запад.
И, черт побери, целая деревня в заложниках у злодея, и, может быть, один из ковбоев погибнет. Как-то это, да, после Второй мировой казалось мелковато.
Да, а, так сказать, классические американские вестерны, которые делали, например, Ховард Хоукс или там Джон Форд, они все-таки придерживались клише, придерживались своих рамок, шаблонов.
Но они создавали эти клише,
да,
эти люди,
и,
в частности.
Да, и, так сказать, еще было... вот где-то в это же время появился Сэм Пекинпа, который, значит, тоже через какое-то время потряс всех таким рапидами жестоких каких-то очень сцен. Но в тот
рапид
момент...
это замедленная съемка, поясню для тех, кто...
Да, вот, но в тот момент...
Но Пекинпа Сильвестер... тоже был реформатором все-таки жанра, не то, что
да,
был классиком.
Но я просто хочу сказать, что к тому моменту, когда появился Клинт Иствуд, огромное количество вестернов было снято, у них была армия поклонников, но люди не шли на новые вестерны в кино.
И Клинт Иствуд, в частности, поэтому был заштатным артистом телесериала
вестернов. В сериале, который назывался «Сырая кожа», «Сыромятная кожа», там было много-много серий, у него были обязательства, так сказать, перед продюсерами. И история была в том, что для удешевления производства американские продюсеры начали снимать вестерны в Испании.
И в Италии, а потом в Италии.
Да, ну, больше им все-таки подошла Испания, Андалузия, чьи, так сказать, пейзажи только какие-то очень внимательные географы и ботаники могли, значит, отличить внятно от американского Дикого Запада. И делалось это приблизительно так. Привозилось 2-3 американских артиста, иногда американский режиссер, всех остальных набирали на месте, стоило это копейки, потому что доллар был тогда могучий, велик, а евро не было в помине. Все это как-то, значит, снималось. И после этого это все выдавалось за американский вестерн, снятый в Америке. А итальянцы, ребята, ушли.
Прокатывалось, да, в принципе, и в Европе, и в Америке.
И в Европе, конечно, да. Но итальянцы, в общем, поняли, что а что им обслуживать американцев, если они могут все приблизительно, да, приблизительно то же самое делать сами. Единственная проблема таким образом уже была только у американских артистов, потому что человек должен был говорить по-английски без акцента. И вот тут появлялась ситуация, когда, значит, нужны были артисты. И то, значит, не всякие артисты, потому что вестерны снимались за смешные по рамкам нынешнего советского кинематографа деньги.
Нет, ну еще надо учесть, что вот Сережа правильно сказал про Испанию, и в Испании снималась частично и «Хороший, плохой, злой», но это было уже позже той предыстории, к которой мы сейчас въехали. Но дело было как? То, что снимали натуру в Испании, всякие пустыни, степи, все дела, а в студийные павильонные съемки
интерьер,
были
да.
восстановлены Чиничити, одной из самых больших, шикарных итальянских студий. И возникала некая дихотомия, некая двойственность, я бы сказал, амбивалентность этой ситуации. Потому что итальянское кино неформальное, авторское, тогда жило неореализмом и его последствиями. Что такое неореализм? Развальное все кинопроизводство, люди берут камеру на плечо, идут на улицу, набирают актеров непрофессиональных, снимают кино про жизнь. А понятно, что эти вестерны, все же делалось на
Чиничите. Кража велосипедов, ты было... это имеешь в виду?
Похитители
велосипедов, кстати.
Ну, там очень много фильмов.
Разумеется, в нашей сотне это, да, Роберто Россилини, Виторио де Сика, ранние там Феллини, Пазолини. Но дело в том, что как раз то, что делалось на Чиничите, тотально противостояло всему этому. То есть были абсолютно стилизованные, искусственные, делали вид, что это якобы Америка, а это на самом деле был павильон в Италии. Делали вид про каких-то актеров, которые не говорили, что это американцы, а это были какие-то итальянцы, не знавшие даже слов yes и no.
Ну так они похожи все-таки на местных жителей, на индейцев и на мексиканцев. Но я думаю, подробности мы обсудим через пару мгновений. Мы отвлечемся на рекламу на «Маяке» и, возможно, музыку, прекрасную музыку Эннио Морриконе.
Рита Митрофанова на «Маяке».
Ну что ж, мы вернулись, продолжаем обсуждать 100 фильмов, которые необходимо посмотреть. Ну, какое-то количество мы уже обсудили.
Да, и посмотрели.
Да, а сегодня «Хороший, плохой и злой» у нас в гостях Сергей Фикс. Я чувствую, фанат Серджио Леоне.
Он сидит с умной улыбкой.
В майке с надписью «Серджио Леоне».
Да, да. Короче говоря, стали снимать эти спагетти-вестерны, и это было, ну, как сказать...
Основная причина, почему к ним плохо относились, потому что это не интеллектуальное кино, да, а все смотрели...
Неплохо к ним относились. Это было Pulp Fiction, это было попкорн для народа.
Это было приблизительно так же, как сейчас сериалы про бандитов.
Конечно.
То есть как сериалы только продукции. Сейчас они стали культовыми.
Нет, во-первых, давайте начнем с того, что сначала на Чиничите американцы снимали совершенно не вестерны. У них был, конечно, кризис вестерна. Снимали они там пеплумы, которые к началу 60-х перестали быть кому-то интересны.
Фильмы про античность.
Фильмы «Ток»
про
и «Сандалии».
Или про...
Первый раз это слово слышу.
Или про библейские темы.
Да. «Ковадис», «Бенгур», «Клеопатра». Вот да, эти да, вот да, большие поняла. Голливудские фильмы. Рубеж 50-х, 60-х. Это снималось тоже на Чиничите. Ну, во-первых, все-таки в Италию поближе к античности хотелось поехать. Во-вторых, опять же, дешевые декорации, декораторы, дешевые
массовки. Да.
Конечно. Вот, снимали эти дела. И надо сказать, что Серджио Леоне, наш герой, он там начинал. Он был ассистентом, ну, по-моему, никаких творческих решений он не принимал. На фильмах «Кво Вадис», «Кама Гридеши» по Сенкевичу про первых христиан. И фильма, дай бог памяти...
У него больше 10 фильмов, на самом деле, где он работал в качестве режиссера второй группы.
А, «Бен-Гур», «Бен-Гур» 59-го года.
Да, и там он, конечно, решение не принимал. Но в какой-то момент, вообще, первая картина, которую он снял как режиссер,
называлась... Пеплом, «Колосс Родосский»,
61-й год. Да. Который, ну, кстати, в интернете можно найти ролик. Ничего, в общем, он из себя не представляет.
Довольно стандартное, шаблонное кино. Просто Серджио Леоне не сразу себя нашел, не сразу понял, что надо делать. Но как-то совпало в какой-то момент. А американское, чисто коммерческое намерение, как верно сказал Сережа, как сериалы про бандитов, снимать фильмы про ковбоев там, там вот, где работал бедный Серджио Леоне, а именно Чиничите и в Италии. И его невероятная с детства влюбленность в вестерны. И в фильмы вестерны. И в книжки вестерновые, о которых, наверное, мы сейчас вообще тут и не знаем ничего. Но, по-моему, вся Европа ими зачитывалась и перед войной Второй мировой, во время войны и сразу после. И довольно молодой режиссер и очень начитанный человек Серджио Леоне, он все это дело просто обожал, мечтал был снимать кино.
Ну, а есть что обожать. Одинокий рейнджер с ног до головы вооружен, едет один на лошади, ему никто не мешает, ни хозяйство тебе, ни дети эти дурацкие.
Я не хочу пугать наших слушатели умными словами, абсолютно.
Не, да, не надо.
И не буду, но одну фразу все-таки скажу. Давай. Мне кажется, что Тарантино не случайно влюблен в Серджио Леоне, то есть всем понятно, что не случайно, мы это сходство просто видим во всех фильмах. А дело в том, что Серджио Леоне был одним из первых режиссеров в современной Европе, которые придумали и задали какие-то каноны, намеренно или нет, того, что потом стало называться постмодернистским кино. Тогда это так не называлось. Я объясню, что я имею в виду. Во-первых, это кино, которое снимается не на полном серьезе. Это, как писал потом уже Умберто Эко, многослойный пирог. Есть верхний слой, для всех, кто видит этот крем, может его слезнуть и сказать, как сладко и вкусно. А кто хочет добираться до других слоев, кто повзрослее, поумнее, побольше читал, смотрел, они увидят огромное количество цитат, отсылок. То есть это кино и о том, о чем оно рассказывает, про благородного героя, разбойников злых, и про культуру вестерна. Культура загибалась, но культуру о культуре, особенно когда делается для большой публики, можно было делать. Это обязательно было очень ироничным, но это была ирония автора, а не героев. Герои мало шутили, они вообще редко разговаривали. Но кино было ужасно смешным, при том, что оно было и героическим, в то же время тоже. И одно другому не мешало. Смешное не мешало героическому, понятно? А точно так же, как массовое не мешало интеллектуальному. Некоторые интеллектуалы, как тот же самый Бернардо Бертолуччи, они начинали с того, что работали с Серджио Леоне, писал сценарий для великого фильма «Однажды на Диком Западе», который мы уже упомянули.
И Дарио Ардженто.
Дарио Ардженто тоже.
Коктейльчик был тот еще.
Да, прекрасно была тусовка, ничего не скажешь.
Вот. Ну, мне кажется, основная история и успех, почему это все сложилось? Потому что Серджио Леоне именно был и фанатом, и пропагандистом вот этого всего. Потому что вот сейчас в России же тоже много людей, которым это нравится. Ну, попробуй, сними вот этот. С Мироновым, помнишь, вестерн был какой подозрительный?
Чего, Бульвар Капуцинов?
Конечно.
Нет, ну, ладно. Ну, это пост-пост-пост-модернизм.
Пост-модернизм. Где уже от модернизма ничего не осталось.
Конечно.
Но, кстати, все равно, там была видна любовь Сурикова и вот этого, по-моему, сценариста звали Акупов.
Да.
Все равно была видна любовь к вестерну.
Да, что такое, но очень какое-то подмосковное.
Да, безусловно, но зато трогательное.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Давайте я очень быстро, пока мы не уйдем очередной раз на рекламу и на музыку, на новости, расскажу просто, как дело дошло до хорошего, плохого, злого, и мы сразу после перерыва к нему все-таки перейдем непосредственно. Дело было вот как. На самом деле, Серджио Леоне сделал первый фильм, потому что он был увлечен не только вестернами, но и творчеством Акиры Куросавы. Повторяю, что он был человек очень образованный. Куросава был тогда очень, очень модный режиссер в Европе. Уже был «Расёмон», были другие фильмы. Короче говоря, фильм «Йоджимбо», он же в русском варианте «Телохранитель», знаменитая картина, которая являлась собой почти что такой японский вестерн, ну, конечно, на японском материале. Тут такая странная история, что Куросава обожал вестерны и снимал свои японские вестерны, а авторы новых вестернов обожали Куросаву. И два самых знаменитых вестерна, а именно первый фильм, первый вестерн Серджио Леоне «За пригоршню долларов» и знаменитый фильм «Великолепная семерка», они сделаны по мотивам фильмов Куросавы. Вот такая вот взаимосвязь. Так вот, «Йоджимбо», «Телохранитель» — это была история про телохранителя, который прибывает в маленький городок, раздираемый схваткой двух банд, и ему удается обе эти банды в сущности в одиночку победить.
Он стравливает их между
собой. Да, силой характера, ума и своего молчаливого шарма. Его и сыграл никому тогда неизвестный Клинт Иствуд. С чего началась слава трех мужчин: Серджио Леоне, Клинта Иствуда и Эннио Морриконе, туда писавшего музыку еще под псевдонимом, но несмотря на эту музыку превосходно. И потом было продолжение, фильм на несколько долларов больше, сделанный уже с большим бюджетом, и был он еще более популярен. И, наконец, потом фильм «Хороший, плохой, злой», к которому мы скоро и перейдем.
К вам вернемся.
Рита Митрофанова на «Маяке». Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Мы вернулись и говорим о фильме «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне, Антон Долин и Сергей Фикс в студии «Маяка».
Переходим к «Хорошему, плохому, злому». Третий фильм в трилогии, собственно говоря, о человеке без имени. Такое негласное прозвище получил герой Клинта Иствуда, потому что действительно он говорит настолько мало, что мы не узнаем, как его зовут. Его зовут блондинчиком в «Хорошем, плохом, злом», но это настолько как-то уничижительно по отношению к этому мужественному человеку в шляпе звучит, что все-таки человек без имени мне немножко больше нравится. Почему этот фильм?
Потом он имя получит. Да. «Грязный Гарри». Его будут звать именно так.
Это уже Дон Сигел и следующий этап его биографии. До этого мы не доберемся, я думаю, сегодня, во всяком случае. Так вот, дело в том, что потом был фильм «Однажды на Диком Западе», где наконец-то снял Чарльза Бронсона Серджио Леоне, был любимый актер, давно это хотел.
И Генри Фонд,
Жан-Мария Волонте, но Кладио Кардинали и так далее и тому подобное. Но тот фильм стоит такой одинокой скалой. Точно так же, как и последующие проекты Серджио Леоне, в частности, «Однажды в Америке». А эти три фильма, один за другим, развивали и совершенствовали определенную технику, которая дошла, наверное, как мне кажется, до апогея и до почти идеального своего состояния, идеальной кондиции, именно в фильме «Хороший, плохой, злой». И это был последний его совместный фильм с Клинтом Иствудом, и это был пик популярности молодого Клинта Иствуда, который после этого, собственно, начал свою самостоятельную карьеру. Фильм 66-го года, буквально через 5 лет, в 71-м, Клинт Иствуд снял свою первую режиссерскую работу, не слишком удачную, но с этого началась его карьера уже другая, которая принесла
Америке,
потом два Оскара.
Американцы обратили внимание на молодого, как бы, артиста.
Блондинчик.
Да, при этом они, как бы, значит, в общем, можно сказать, что не очень замечали его, пока он снимался в сериалах. У него, мне кажется, работ 8, наверное, до Леоне, и все эпизоды какие-то там, типа «Возвращение твари из лагуны», ну, то есть, как бы, «Брит и кошмар».
Ну, да.
А после этого, так сказать, увидев, каким популярным он стал в Италии, они уже начали предлагать ему главные роли.
Ну, вот как ты думаешь, в чем все-таки причина того, кроме невероятного таланта Леоне, кроме его образованности, в чем причина того, что было много спагетти-вестернов, и только эти три вестерна, ну и потом, конечно, «Однажды на Диком Западе», но снимала уже его в статусе классика, эти три вестерна за пригоршню долларов, на несколько долларов больше, «Хороший, плохой, злой», задали новую стилистику, новую эстетику и стали таким, ну, крайне важным событием кино 60-х годов, ну и, как показывают все рейтинги, и кино вплоть до наших дней до сих пор не переплюнуты именно эти три фильма с Клинтом Иствудом.
Ну, половину ты уже назвал. Это киноманство Леоне, его, так сказать, погруженность в культурный контекст, его любовь к вестерну. Дальше сюда нужно добавить несколько ингредиентов. Во-первых, ироничность, которую ты тоже назвал. Во-вторых, цинизм, как это ни странно, потому что, в общем, главные герои вестернов Леоне не очень ценят человеческую жизнь, и, в общем,
так, деньги.
Мягко говоря, да, мягко говоря, значит, они, вот, кроме того, как ни странно, какой-то, особенно это вот в «Хорошем, плохом, злом», в этой сцене с концлагерем знаменитый, антивоенный гуманистический посыл, который тоже не могли люди, прошедшие Вторую мировую войну, не отметить, да, когда вот мы видим этот огромный концлагерь, понятно, какие, значит, ассоциации возникают у людей. Вот, ну, интрига, ну, сценарий, ну, перестрелки, ну, вот эта вот ирония, ну, музыку, как бы Антон сразу... Музыка, безусловно. Конечно, вот эта музыка, эта мелодия, напоминающая «Вой гиены», значит, это все, это сразу задает какие-то координаты, ты понимаешь, что ты попадаешь в зазеркалье.
Я скажу вещь, за которую, я думаю, люди, знающие кино лучше, чем я, меня забьют ногами и будут правы, но мне кажется, что, хотя звук в кино был придуман очень давно, в начале 30-х годов, что только, на самом деле, к концу 50-х, начало 60-х, стали появляться те режиссеры, которые поняли, какую роль в кино может играть музыка. Насколько эта музыка может быть сюжета, жанра образующей и просто образующей. Насколько музыка может быть важна. Сейчас мы можем назвать дикое количество пар режиссер-композитор, которые у нас уже просто нераздельны, как Эмир Кустурица, Горан Брегович, или там Дэвид Линч, Анджело Бадаламенти.
Как Тарантино и Тито и Тарантло.
Да, ну там Тито и Тарантло один из сотен как раз, там сборные саундтреки, но на самом деле очень-очень много
есть. Анджело Бадаламенти.
Да, вот, но началось все на самом деле с итальянцев, которые совершенно особенным образом чувствуют музыку, и мне кажется, что с двух разных флангов это поняли, осознали и использовали Федерико Феллини и Нино Рота. И, значит,
Леоне Морриконе.
Серджио Леоне и Эннио Морриконе. При том, что, наверное, то, с чего Сережа начал нашу беседу, то, что они были одноклассниками, имело значение, потому что это действительно случай, ну, нелепо об этом говорить, да, режиссер делает в кино все. Он написал, он набрал актеров, он потратил там годы своей жизни на то, чтобы сделать в фильме все. Композитор сел себе там к пианино и что-то наиграл какую-то мелодию. Как можно их уравнивать, казалось бы? Но это тот случай, когда, говоря фамилию Леоне, мы фамилию Морриконе, мы не можем ее не сказать.
Потому что, если я не ошибаюсь, здесь музыка писалась до. Обычно, когда черновая сборка готова, то есть материал смонтирован, приглашается композитор и решает просто написать музыку. А здесь, если я не ошибаюсь, сначала Морриконе написал музыку, которая просто на площадке включалась, поэтому уже задавался даже ритм монтажа. Да, как будет потом резаться сцены и клеиться, как бы, видеоряд, уже задавалось, потому что ты невольно начинаешь двигаться под музыку, когда у тебя на площадке вот это вот все.
И тут очень важно еще два момента. Первый момент, то, что эти фильмы настолько молчаливые, откуда был создан персонаж Клинта Иствуда, человека без имени. По-моему, начало фильма «Хорош, плохой, злой», по-моему, начало именно этого фильма, там первые минут 15 вообще никто ничего не говорит, им не нужно. Но дело в том, что вот вторая причина, да, уже вне сюжетная, а чисто кинематографическая. Серджио Леоне с подачи Эннио Морриконе или от рождения был человеком невероятно музыкальным. Он монтировал свои фильмы как музыку. Он не только делал невероятно быстрый, иногда резкий монтаж, как выстрел из пистолета, вот этот вот ковбойский, но иногда он не боялся чудовищно протяжных, медленных и, по идее, заунывных планов, как в том же самом «Однажды на Диком Западе», которые настолько приковывают взгляд, даже совершенно никакого не эстета, не человека, который: «Ох, какой угол камеры, ух ты, ну, как конечно, он это, какой фильтр». Да нет, ты просто приклеиваешься к экрану, и все, элементарно приклеиваешься, ты подсаживаешься на его чувство ритма. Это монтаж, это звуковой монтаж, это музыка и это молчание. Потому что молчание в его фильмах так же важно, как музыка, и так же важно работает. Ну и, конечно, не только Клинт Иствуд, да, безусловно, но то, как он выстраивает персонажей, я думаю, что причина успеха фильма именно «Хороший, плохой, злой», она заложена уже в заголовке.
Да, естественно.
Она связана с тем, что, конечно, предыдущие два фильма «За пригоршню долларов» и «На несколько долларов больше» — это были бенефисы Клинт Иствуда. Даже если он молчал, ничего не делал и стрелял два раза за весь фильм в последние три минуты, было понятно, что он главный, что без него ничего не происходит. В фильме «Хороший, плохой, злой» мы видим трех равноправных героев. И мне кажется, что Серджио Леоне, несмотря на уже поклонение Клинту Иствуду к тому моменту, ему удалось абсолютно уравновесить этих трех персонажей не только в заголовке, так, чтобы они, вне зависимости от присутствия на экране, равным образом интересовали, пугали, привлекали зрителя. Я даже думаю, что Эли Волох, тот самый, кого...
Он, по-моему, жив до сих пор. Еще,
да, он, я сейчас расскажу, его только что в Каннах видел. Вернее, фильм с ним, он живем, по-моему...
Тень!
Да, тень отца Волоха. Да. Вот, эти три персонажа, ни один из которых не является, несмотря на то, что Клинт Иствуд как бы хороший, никто не является, на самом деле, положительным героем. Все они охотятся за одним и тем же золотом, просто один чуть большей степени имеет какое-то внутреннее представление о морали и об этике, герои Клинт Иствуда. Остальные двое не имеют этих представлений вообще, никогда не хотели иметь. Но один хороший, другой, один плохой, другой злой, потому что плохой еще и готов идти по трупам, любым трупам, чтобы это добыть. А злой готов всего лишь подставить своего ближайшего другана для того, чтобы это добыть, и его закопать в могилу. А в принципе, так кровожадности никакой в нем особенной нет.
Ну, я считаю, что все-таки это не совсем так. Мне кажется, что все равно Иствуд, он там как бы главный, и Волонте, и Олах, они как бы его, так сказать, оттеняют. Все-таки и имя в титрах, и персонаж, то есть последовательность титров, и то, что это
Эли Волох и Ли Ван Клифф.
Ли Ван Клифф, да.
Двух остальных главных героев, сразу скажем. Несправедливо, что мы все время про Иствуда говорим. На самом деле, Ли Ван Клифф как бы плохой. И Эли Волох, самый, наверное, известный в роли, хотя он тогда уже был известным.
Злой,
да, они все-таки без них бы этого фильма не было.
Артисты оттеняют, они все равно как бы подыгрывают Иствуду. Просто понятно, что если бы это были артисты меньшего уровня, они не менее талантливы, чем Иствуд. Просто тому повезло стать звездой, а это просто очень хорошие артисты. Но если бы они были как бы слабее, то не получилось бы вот этой конструкции.
Конструкция тройственная, она еще интересная, потому что, несмотря на некоторую абсурдность, если задуматься, сюжета, что они все охотятся за золотом, которого никогда не видели, которое закопано где-то на кладбище.
Да,
один знает, в чьей могиле, другой знает, где кладбище, третий не знает ничего, но поскольку он очень плохой, он их всех обязательно, конечно же, догонит и убьет. Ну, так поначалу кажется. И даже мне кажется, может, я не прав, но у меня было в первый раз, когда я смотрел, такое ощущение. Сейчас, очевидно, да, вот есть один хороший, он, конечно, должен победить. Но мне как раз казалось, что вот как в этой сцене тройной дуэли, непонятно, кто первый выхватит пистолет, кто выстрелит, что на самом деле есть этот вопрос в голове у зрителя. А все-таки действительно ли добро победит? Действительно ли они найдут это золото? Может, они все втроем на этом кладбище полягут, как, собственно говоря, и полагается? Потому что сам-то Леоне, потом уже комментируя фильм, сказал, что это, конечно, фильм, сделанный им под впечатлением от Второй мировой войны, как сказал Сережа, и от того, что сложилось после этой Второй мировой войны, когда культ обогащения, особенно в нищей Европе, в Чинчите, где поэтому они за копейки работали, Италия была развалена. Вот, не случайно в названии предыдущих двух фильмов было золото, а тут золота нету, но есть в названии.
Были доллары.
Были доллары, а да, тут есть золото. Да, то есть вот эта погоня за деньгами тут доведена уже до абсолютного абсурда.
Ну, да, да.
То есть вообще больше ничего не ценится. Уже нет никакой прекрасной девушки, которую, например, Клинт Иствуд, вот его герой, хочет защитить, ему плевать на деньги.
Фильме,
но да. Она им, да не нужна ему, никакие девушки не нужны. Зачем ему золото, не ясно, что он будет на него покупать. Нет никакой у него идиллии, что у него какой-то ранчо, в который он хочет это вложить. Может, где-то оно и есть. Но это превращается в какую-то абсурдную, бессмысленную погоню за этим куском, ради которого любой человек может и в хорошего, и в плохого, и в злого, если нужно, превратиться. И только некое распределение амплуа позволяет одному из них, человеку в шляпе, остаться все-таки, ну, к тому же он блондин, то есть он светлый, остаться все-таки хорошим.
Ну, да, да, и все-таки шлейф зрительских симпатий, который с первых двух фильмов.
Да, 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 помогло то, что предыдущая картина
как-то... Но я честно признаюсь, как девушка, женщина и зритель вот такой со стороны, когда я заполняю анкету, пишу «Ж», стала вот смотреть все это позже, чем хотелось бы. Мне кажется, ребята, они этой романтикой проникаются много раньше, чем женщины.
Ну, нам вообще не повезло. Мы-то смотрели «Неуловимых мстителей» и фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», и «Белое солнце пустыни», прекрасные картины, совершенно не подозревая, что авторы этих прекрасных картин насмотрели Серджио Леоне, а, возможно, мы этого не знаем, каких-то эпигонов Серджио Леоне насмотрели.
Дело в том, что Серджио Леоне, если я не ошибаюсь, проводили московский фестиваль. Тогда, в 60-е, стояли огромные очереди. А в советском прокате там было всего там 3,5 американских вестерна, был «Золото Маккена», «Великолепная семерка», был «Дилижанс» под названием «Путешествие будет опасным», и был в 3-10 на юму. На этом, так сказать, знакомство советского зрителя с американским вестерном закончилось.
А Серджио Леоне показывали полностью?
Да не показывали его.
Серджио Леоне показывали только на фестивале.
На фестивале посмотрело несколько счастливцев. Видеопроката не было никакого. 60-е годы. О нем ходили легенды. Знали его наши образованные кинематографисты, некоторые съездившие за рубеж, там это посмотревшие. Может, были какие-то копии внутри, там, то ли в Авгике, то ли в Госкино.
В Госфильмфонде, конечно, были копии, но их не показывали.
Понимающие люди знали. Народ-то не был в курсе. И поэтому мы смотрели эти наши истерны, иногда совершенно очаровательные, но абсолютно вторичные по отношению к тем гениальным открытиям, которые абсолютно в одиночку, на довольно посредственном фоне, сделал великий Серджио Леоне.
Я напомню, мы обсуждаем фильм «Хороший, плохой, злой», и в студии Рит Митрофанова, Антонио Долин и Серджио Фикс. К вам вернемся.
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Ну что ж, последние 4 минуты нашего эфира мы проводим в компании Антонио Долина, Серджио Фикса и Рит Митрофановой. «Хороший, плохой, злой» великого Серджио Леоне. Ну, Антонио, наверное, ты скажешь о его планах и почему ему как-то не суждено было воплотиться Серджио Леоне.
Ну, он умер, во-первых.
Ну да, вот с этим нашим российским, советским даже, да, Ленинградом.
Умер он в 89-м году. Дело в том, что Серджио Леоне был человеком, как творческая личность, не знаю про его личные качества, он был человеком невероятно отважным. В этом же парадокс, что мы смотрели истерны, не зная про вестерны. Мы подозревали, что это что-то вторичное, но, конечно, балдели люди, и мальчишки балдели, и девчонки балдели, и взрослые люди тоже. Потому что вот экзотика этого жанра, его замедленность, его сухость, это романтика совершенно специфическая, очень аскетичная. Все это нас привлекало, мы не знали, откуда это все, откуда ноги растут. Угу. Серджио Леоне снимал для людей, которые знали, откуда ноги растут, которые были воспитаны на вестернах, которые были перекормлены вестернами, которых достали вестерны, сделали для них вестерн так, чтобы им было хорошо, и это было очень рискованным шагом. Он это сделал.
Да, но... и насчет смелости, наверное, продюсирование, то есть откуда он вообще деньги на это брал?
Ну, сначала ему...
находились что? Разные продюсеры.
За копейки снимал, за пригоршню долларов первый его фильм.
Конечно, снимается. Там же вопрос в чем, понимаете, в чем игра Леоне с штампами, да? Что в американском вестерне никогда герой не будет вести себя так, как его Клинт Иствуд. Он никогда не будет стравливать две банды. Он сначала переселяет одну, потом переселяет другую, заберет девушку, поцелует в губы и уведет на ранчо. Так сказать, он не будет стрелять в спину, он много чего не будет делать, потому что он в белой шляпе. Герои Леоне белой шляпы не носят, они там быстро загрязняются, да? Он выживает. Выживает так, как может. И с другой стороны...
В этом опыт его не идеалиста, американца, а европейца, пережившего войну, жившего в разваленной Италии.
Конечно, и вот это...
другой бэкграунд.
Это-то и привлекало людей, это стало... Это больше похоже на правду.
То, что он подвешивал друга и за деньги его, значит, освобождал.
Ну, идейно, с точки зрения моральной объяснимости поступков, конечно, это было гораздо реалистичнее, при том, что фильмы были, конечно, условными, и в них реализма никакого не было. Так вот, потом он не побоялся перейти к совершенно другому жанру. И он сначала сделал фильм за пригоршню динамита, не самый его удачный фильм.
Ну, это тоже вестерн.
Тоже вестерн. А потом он сделал «Однажды в Америке». Mm-hmm. «Однажды в Америке», отказавшись от сценария «Крестного отца». И человек отказался, казалось бы, от шанса всей жизни. Он сделал фильм не хуже «Крестного отца», на совершенно другом материале. И никто не будет спорить с тем, что «Однажды в Америке» — великий фильм, в котором, кроме музыки, пронзительнейшей музыки Эннио Морриконе, очень мало общего с, ну и кроме формального совершенства, очень мало общего с тем ироничным, издевательским, суховатым скептиком Леоне, который делал предыдущие фильмы. «Однажды в Америке», конечно, абсолютно романтическое кино, хотя сделано на другом витке. А потом он собирался делать фильм про блокаду Ленинграда и не успел, потому что умер. И этот фильм, этот проект предлагали нашему великому режиссеру Алексею Юрьевичу Герману. И не удалось его сделать по одной простой причине. Герман сказал, что фильм про блокаду Ленинграда он снять готов, но только черно-белый. Что актеров с розовыми лицами на улице блокадного Ленинграда он в своем фильме никогда не выпустит. А продюсеры, американские, итальянские, сказали: нет, черно-белое кино у нас не соберет столько денег, сколько мы хотим. И так этого и не случилось, а Серджио Леоне остался для нас автором, в сущности, хотя он сделал около 10 фильмов, автором, в сущности, 5 картин. Трилогия про человека без имени, прославившая Клинта Иствуда, которому еще раз поздравляем, его 80 лет исполнилось. Да. Фильмы «За пригоршню долларов», «За несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Фильм «Однажды на Диком Западе», великий вестерн с Чарльзом Бронсоном, и фильм «Однажды в Америке».
А вы знаете, я надеюсь, что все-таки когда-нибудь, может быть, кто-нибудь снимет вот эти вот 900 дней осады, потому что, ну вот, то, что известно про этот фильм, да, это должна быть любовная история между ленинградкой и американским журналистом, который находится в Ленинграде, да, во время войны, и потом он исчезает, если я не ошибаюсь, и потом как бы она смотрит хронику и понимает, что... А там хроника сделана так, что оператор, снимавший эту хронику, оператор в этот момент погибает. И она понимает, что это он. Я слышал, что Джузеппе Торнаторе одно время, ну, как бы, думал про этот проект. То есть я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь этот фильм снова удастся сделать.
И дело Серджио Леоне будет жить. Да. Хотя оно живет, оно и сейчас, слава богу, благодаря его прекрасным фильмам, которые ничуть не стали ни старомодны, ни скучны.
Да. Ну что ж, большое спасибо. Антон Долин, Сергей Фикс и Рит Митрофанова. До новых встреч, до следующей недели.
Да, пока.